ветер в окно.
В эфире программа «Радио России. Санкт-Петербург. Ветер в окно». У микрофона журналист Николай Кавин, в аппаратный звукорежиссер Павел Гвозденко и радиоинженер Сергей Корешков. Мы вновь приветствуем вас, друзья. И продолжаем радиоканал «Ветер в окно» нашей традиционной литературной гостиной. В новейшей российской литературе в последние десятилетия было немало открытий. Одно из них – писатель Андрей Платонов. Многие годы мы его не знали, и вдруг перед нами открылся удивительный мир, в котором живут его герои, живут, мечутся, страдают. Если вас, друзья, волнует движение человеческой души, переживания и страсти, которые бушуют в нас, Андрей Платонов – ваш писатель. Снимите с полки томик его произведений, вы найдете в них близкое и дорогое для вашей души. Прошло 65 лет, как он ушел из жизни, но он остался своими раздумьями, тревогами и переживаниями. Я надеюсь, со мной согласится наш постоянный автор и ведущий нашей литературной гостиной, доктор филологических наук, профессор Владимир Михайлович Акимов.
Литературная гостиная.
Наш разговор о Платонове я хочу начать совершенно уверенными словами о том, что среди всех русских писателей XX века Платонов, несомненно, один из самых незаменимых, один из первооткрывателей, один из тех, без кого русская литература просто не может существовать. И он тоже, я говорю тоже, потому что настоящая русская литература из глубины народа идет, из глубины народной жизни, захватывая ее всю, открывая свою душу, ум свой, интуицию свою открывая перед всем миром, который существует. Это состояние переживала наша литература в те годы, когда Платонов в нее вступал. Вступал еще не как литератор, а как душа, охватывающая мир, вбирающая мир в себя. Он родился в 1899 году. На окраине Воронежа. Это называлось «Ямская слобода». Он пишет: «Чуть отличалась от деревни. Деревни же я до слез любил, не видя ее до 12 лет». Настоящая фамилия его Климентов. Он родился в многодетной семье. Он старшим был. Ну, а что такое многодетная семья на сельской окраине? Это значит, нужно работать с самого начала. Любое дело требует приложения рук, детских рук, подростковых рук. Он знал жизнь именно вот с этой стороны, и это для него было не насилие, а наслаждение, наслаждение творчества, умение делать. Вот таким он был с самого начала. Работал я во многих местах, у многих хозяев. У нас семья была одно время в 10 человек, а я старший сын, один работник, кроме отца. Отец же слесарь не мог кормить такую орду. Отец у него потом и железнодорожный машинист был. Кроме поля, деревни, матери... Смотрите, как он перечисляет. Кроме поля, деревни, матери и колокольного звона, я любил еще, и чем больше живу, тем больше люблю паровозы, машины, поющий гудок и потную работу. Я уже тогда понял, что все делается, а не само родится. И это он писал в предисловии книге «Голубая глубина». Знаете, как он дебютировал, как говорится, пришел в литературу? Книга стихов. «Голубая глубина» — это стихи. Но это единственная. Первая и единственная книга стихов. И вот он работал. Гражданская война идет. Он вместе с отцом на паровозе. Он все видит, он все вбирает в себя. Что такое гражданская война была в 18-19 году? Она была поддержана народом, потому что народ полагал, вот теперь-то и наступит настоящая жизнь. Иная, истинная, крестьянская, трудовая жизнь. Руки нужно только вложить, и жизнь будет прекрасна. Он такую жизнь ожидал, и он в ней участвовал. Он мечтатель был, он романтик был поначалу. Но потом он всматривался все больше и больше в эту жизнь. Идут годы, 20-е годы. Продразверстка, он узнал, что это такое. Насилие власти над деревней, нарастающее насилие, которое кончилось великим переломом в конце 20-х годов. Но вместе с тем внушалась все время утопическая идея грядущего счастья. Вы знаете, что такое слово «масса»? Слово «масса» греческого происхождения, и оно означает «тесто». А в 20-е годы это слово было нашей властью, нашей пропагандой широко пущено в ход. Масса. Рабочая масса, крестьянская масса, там пролетарская масса, такая-сякая. У него к концу 20-х годов два великих произведения написаны. Роман «Чевенгур» и повесть «Котлован». И вот в «Чевенгуре» крестьянский парень, который прошел через гражданскую войну, едет с заданием партийным, задание тоже утопическое, выяснить, где социализм построен. Вот в этой губернии. Необыкновенно интересный роман. И вот встречается он там со своей знакомой, с девушкой сельской, и говорит, ну, чем вы занимаетесь? А я, говорит, учусь. А чему вы учитесь? А вот наш учитель говорит, что мы вонючее тесто, масса, но он сделает из нас сладкий пирог. Вот и мы всему этому научимся. Вот это превращение народа в массу, в тесто, из которого можно лепить все, что угодно, Платонов открывает очень рано. Это обман, который был внушен всем остальным. А ведь верили-то в другое. Верили-то в инонию. Верили в то, что народ станет властелином своей судьбы. И вот котлован откроем. О чем там речь идет? О том, что роется котлован для здания, в котором будут жить только избранные трудящиеся. Масса трудящиеся будет жить. И их самих нужно... Все, кто претендует на это такое утопическое счастье, их нужно всячески учить уму-разуму. И занимается этим, среди прочего, на своем уровне, конечно, активист. Это слово пишется с большой буквы. Вот смотрите, что там про активиста говорят. «Всю ночь сидел активист при непогашенной лампе, слушая, не скачет ли по темной дороге верховой из района, чтобы спустить директиву на село». Каждую новую директиву он читал с любопытством будущего наслаждения, точно подглядывал в страстные тайны взрослых центральных людей. Вот есть обыкновенные люди, масса, а есть взрослые центральные люди. И весь земной шар, вся его мякоть скоро достанется в четкие железные руки. И дальше есть еще один потрясающий тоже эпизод, когда этот же самый активист идет и крестьянских женщин, это накануне коллективизации еще, но уже совсем близко к ней, обучает новому языку. В избе читальни, я цитирую, стояли заранее организованные колхозные женщины и девушки. «Здравствуйте, товарищ актив!» — сказали они все сразу. «Привет, кадрум!» — ответил задумчивый активист и постоял в молчании соображения. «А теперь мы повторим букву А. Слушайте мои сообщения и пишите». Начинает учить языку, новому языку, с буквы А. «Какие слова начинаются на «а»?» – спросил активист. Одна счастливая девушка пристала на колени и ответила со всей быстротой и бодростью своего разума. «Авангард? Актив? Аллилуйщик? Аванс? Архилевый? Антифашист?»
«Правильно, Макаровна», – оценил активист. «Пишите систематично эти слова». Потом слова на букву «Б». «Большевик? Буржуй? Бугор, бессменный председатель, колхоз есть благо бедняка, браво-браво, ленинцы».
И на все остальные буквы алфавита так. Где же своя-то речь, свое чувство природы? Где взгляд вглубь своей души и других душ? Где взгляд в мироздание? Все закрыто. Должен сказать, что эти и подобного рода произведения были в сущности диагнозом начавшейся переживаемой нами болезни, болезни духа. Но этот-то диагноз и было запрещено ставить. Когда нечто в этом роде под названием «Впрок» было опубликовано в одном журнале в конце 29-го года, Сталин устроил выговор Фадееву, который не проследил за публикацией, и сказал «наказать впрок» его слова. И Платонов почти перестали печатать. «Котлован и Чевенгур», написанные тогда, были опубликованы в 1988 году, через 50 лет после того, как были написаны, и через 37 лет после смерти самого Платонова. И другие произведения есть такие у Платонова. Ведь у него собрание сочинений до сих пор не вышло. Ведь это в русской литературе одна из самых крупных фигур. Но именно самые крупные фигуры-то у нас меньше всего и печатались. Михаил Булгаков, Борис Пастернак и многие, не скажу многие, некоторые другие. И вот его не печатают, почти не печатают 30-е годы. А потом война началась. Он 99-го года рождения. Формально, по возрасту, его уже мобилизовать не могли. 99-й год. Он сам попросился. И ему разрешили быть на войне корреспондентом главной армейской газеты «Красная звезда». Вот у меня том, который вышел в издательстве «Правда» в 88-м году. «Одухотворенные люди». Здесь собраны его корреспонденции, очерки, рассказы, повести военных лет. И о войне. Вот это было время, когда ему разрешали печататься, когда он очень многое сделал. Во время войны наша литература во многом переменилась. И тогда можно было писателю сказать то, чего не разрешено было перед войной говорить, и что, оказывается, не разрешено стало говорить и после войны. В качестве примера, если угодно, знаменитый поэт Михаил Исаковский написал стихотворение, которое, наверное, сейчас знают все. «Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью, куда ж теперь идти солдату?» Только напечатал он это стихотворение, как сейчас же на него накинулись со всех сторон. «Как? Вы что пишете? Вы нашу жизнь, вы нашу советскую власть компрометируете таким образом?» Это была единственная публикация, и в следующий раз это стихотворение, великое стихотворение Исаковского, напечатали через 10 лет. У Платонова в 46-м году тоже вот по инерции была опубликована повесть «Возвращение». «Семья Иванова», потом «Возвращение» называлась. О том, как капитан Иванов Алексей Алексеевич возвращается с войны в дом, в семье. И видит, как сложно жить в этой семье. Как она трудно перенесла войну. Нужно вкладывать заново свою энергию, свой труд, свое терпение в то, что требует его семейная жизнь. И он почувствовал, что оказывается дома в этой сложной, новой, трудной жизни как-то неуютно ему живется. В армии там все было ясно, разложено по полочкам. Он капитан, жизнь военная организована, да тем более в последние победные месяцы войны. И вот он не может все это перенести, со женой ссоры устраивает и доходит до того, что берет свой вещевой мешок, складывает туда свои пожитки и уходит из дома, бросает дом. Это ведь ситуация символическая. Бросает дом. И ты же воевал, чтобы вернуться домой. Ты защищал свой дом. Что с тобой война наделала? Ты перестал чувствовать свою связь с этим вечным миром. Ты в военной только вот этой катастрофе чувствуешь себя в какой-то степени на своем месте. Собирает он свои вещи, садится в поезд, и вот тут символическая сцена. И поезд медленно-медленно двигается от станции. А он стоит в тамбуре и видит дорогу, по которой к поезду бегут двое детишек. Какие-то двое ребят. Один был побольше, а другой поменьше. И больше, взяв за руку меньшего, быстро увлекал его за собой. А меньший, как не торопился, как не хлопотал усердно ножками, не поспевал за большим. Тогда тот, кто был побольше, волочил его за собой. Смотрит на это Иванов, и до него доходит, а ведь это его дети. И они машут руками вот в сторону поезда. Двое детей, взявшись за руку, все еще бежали по дороге к переезду. Они сразу оба упали, поднялись и опять побежали вперед. Больше из них поднял одну свободную руку и, обратив лицо по ходу поезда в сторону Иванова, махал рукой к себе, как бы призывая кого-то, чтобы тот возвратился к нему. Повесть называется «Возвращение». И тут они снова упали на землю. Это главное место повести. Иванов, закрыв глаза, не желая видеть и чувствовать боли упавших, обессилевших детей, и сам почувствовал, как жарко у него стало в груди, будто сердце, заключенное и томившееся в нем, билось долго и напрасно всю его жизнь, и лишь теперь оно пробилось на свободу, заполнив все его существо теплом и содроганием. Вот он соединился душой с детьми, которые чувствуют, переживают боль, которые зовут его к себе. продолжаю цитировать, он узнал вдруг все, что знал прежде, гораздо точнее. Прежде он чувствовал другую жизнь через преграду самолюбия и собственного интереса. А теперь внезапно коснулся ее обнажившимся сердцем. Вот когда он это пережил, он взял свой мешок, сбросил его, спустился по ступенькам и спрыгнул на землю и пошел навстречу детям. Возвращение произошло. Возвращение как соединение душ, как возможность жить дальше в этом вечном мире, который начинается семьей. Мать, отец, дети. Слитно, вместе. Эта повесть была последней, опубликованной при жизни. А жить ему осталось еще 5 лет. Он умирает в 51-м году. Ни одной оригинальной его вещи больше не было опубликовано. Правда, ему помог Шолохов собирать сборники сказок. Русские сказки народные. Ну, и я хочу закончить словами Валентина Распутина об Андрее Платонове. Я не могу с уверенностью сказать, что Платонова будут читать через 50 лет. Потому что мы разучиваемся читать. Человек становится все короче и умещается, как правило, духовно, лишь в том промежутке времени, в котором живет, не вытягиваясь во всю длину национального существования. А Платонов – смотритель изначальной русской души. Она у него неуютно себя чувствует в настоящем, все страдает в этом прекрасном и яростном мире. Это слова самого Платонова. От какой-то неродственности бытия. Многие беды, и он об этом писал, как раз происходит от того, что мы не знаем друг друга, не понимаем друг друга и берем за главное те второстепенные вещи, которые существуют в мире, которые существуют в человеке. Вот против второстепенности истинное и первоначальное, первозданное, самое главное, вот это есть проза Платонова, его судьба. Мы можем гордиться, мы счастливы тем, что у нас есть такой писатель.
Литературная гостиная.
Это были размышления постоянного автора, ведущего нашей литературной гостиной, доктора филологических наук, профессора Владимира Михайловича Акимова о жизни и творчестве писателя Андрея Платонова.
Наш педсовет.
Продолжаем радиоканал «Ветер в окно», программы, которая, как правило, выходит в прямом эфире, называется «Наш педсовет», программа, в которой мы обсуждаем с нашими гостями проблемы воспитания, образования наших детей. Сразу представлю участников нашего сегодняшнего разговора. Анастасия Анатольевна Азбель, вам хорошо известно. Это кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и педагогики личностного и профессионального развития Санкт-Петербургского государственного университета. И второй участник нашего сегодняшнего разговора – Леонид Сергеевич Илюшин, доктор педагогических наук, профессор кафедры непрерывного филологического образования и образовательного менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета. Вот доктор наук, кандидат наук, педагогика, психология, наверное, перекрещивают очень часто в наших программах, в наших разговорах. О чем же мы, дорогие друзья, сегодня будем говорить? Очень простая тема, как мы до нее раньше не додумались, хотя уже почти 15 лет выходит в эфире наша программа. Ребенок и домашние задания. С этим, наверное, сталкиваются все, у кого дети ходят в школу, младшие классы, в средние, в старшие классы. В той или иной степени вы все, дорогие друзья, с этой проблемой сталкивались, и мы были бы рады услышать ваше мнение, какие-то истории, случаи, которые были с вашими детьми и с вами по поводу выполнения их домашних заданий. Наш телефон мы напомним чуть-чуть позже, а пока мы начнем разговор с очень простого, элементарного даже, можно сказать, вопроса. Зачем вообще нужны домашние задания? Вообще можно ли учиться без них? Вот пришел человек в школу, отсидел там свои 3, 4, 5, 6, 7 уроков, если старшие классники. И все, и гуляй, Вася. А зачем-то нужно еще дома сидеть, думать, что-то писать, сочинять.
Вот вы удивительный ведущий, потому что вы в вопросе сразу даете уже много тем для размышлений. Не ответов, а размышлений. Смотрите, если бы мы не сказали, что в школе, то ответ был бы, наверное, положительным, потому что учиться без домашнего задания, в принципе, можно. Ну, можно приходить, чему-то учиться, уходить, заниматься чем-то другим, потом снова приходить и снова чему-то учиться. Например, не знаю, борьбой заниматься. Дома и не будешь, наверное, заниматься. Хотя там могут возникнуть тренировки. Или рисование. Приходишь в студию, рисуешь. Школа предполагает по своему устройству соотношение между тем, что происходит с тобой, ну, с учеником, непосредственно в классе, когда с тобой работает учитель, и с тем, что ты делаешь самостоятельно. На самом деле у человечества и у педагогов были и остаются попытки более или менее успешные максимально все сконцентрировать вот в момент классного обучения. Не получается. Ну, не до конца получается. Очень многое можно. Вот талантливый, очень яркий учитель, мало очень учеников у него, потому что внимание тогда распределяется лучше. Успевает очень много объяснить, даже потренировать. Но все равно есть... Ну, предметы, есть какие-то аспекты науки, над которыми нужно подумать самостоятельно и не просто абстрактно. Вот физика, какая она сложная. А нужно что-то самостоятельно прочитать. А если прочитать, то представить себе, что в классе будут сидеть просто школьники и что-то вот про себя читать час-два, ну, это такое неэффективное использование времени учителя в том числе. Поэтому он говорит, давайте вы это дома почитаете, каждый в своем темпе. А завтра или там послезавтра мы об этом поговорим. Я нарисовал идеальную картину. Понятно, что под домашними заданиями обычно все-таки понимается что-то гораздо более трудоемкое, чем вот просто открыть книжку и прочитать, хотя это тоже непросто. И здесь вот уже ответ на этот вопрос остается открытым. Наверное, нужно его ставить так. Можно ли учиться с другим, имея в виду с меньшим объемом домашних заданий? И здесь мой ответ, простите за длинный ответ, да, я считаю, что можно.
А у вас вопрос был, зачем нужны домашние задания? Да. Дело в том, что с точки зрения психологии, ну, так устроена человеческая память, мы запоминаем наиболее эффективно, если у нас есть повторение через определенное количество времени. Если мы успеваем повторять что-то, ну, в определенном цикле, потому что, например, у нас есть цикл предметов, которые встречаются один раз в неделю. И ребенку для того, чтобы наиболее эффективно он... воспроизводил то, что он слышал на предыдущем уроке 7 дней назад, необходимо, в общем-то, в какой-то момент просто сделать освежение того, что было в памяти.
Повторить или, да, или закрепить.
Ну, это получается, да, но это такое освежение ассоциативных связей в коре нашего головного мозга.
Там, то есть вот мы договорились до, по крайней мере, двух важнейших, наверное, аспектов домашнего задания. Это то, что ребенок может сделать совсем самостоятельно. Ну, ребенок уже потом подросток, что-то прочитать самостоятельно, потому что он умеет читать. И это то, в чем он может поупражняться, вот то, о чем сейчас сказала Анастасия Анатольевна, то есть повторить что-то самостоятельно по известной модели, по известному алгоритму, постараться сделать это несколько раз. Ну, столько раз, сколько, например, упражнение письменное это предполагает. Потому что это то самое закрепление, вот, развитие всех тех связей в мозгу, ну, ради образования которых образование и происходит.
Ну, на сегодняшний день, наверное, существует два вида домашних заданий. Это то, о чем говорит сейчас Леонид Сергеевич, это повторение пройденного материала. И второе тоже, еще раз, если уточнить, это то, что ребенок может сделать самостоятельно, парадоксально, да, то есть то, что для него будет открытием, то, что не делал никто до него раньше. Этих заданий сейчас пока не очень много в текстах учебника, но вот современные образовательные технологии, они призывают развивать именно эту, скажем так, функцию и в учебном процессе, и в процессе там, самообучения, когда я могу сделать что-то самостоятельное, что-то эксклюзивное, что-то, чего до меня раньше не было.
Своеобразный домашний факультатив. То, что не успеется делать на уроке, ребенок, подросток может расширить свои знания за счет того, что он какую-то литературу прочитает дома или какие-то более сложные примеры, если разговор о математике.
Ну да, и вот так вот мы плавно переходим уже к следующему вопросу, да. Потому что вы опять сейчас очень точно выбрали слово, вы не сказали, как иногда учителя говорят, я прошу прощения, что он должен сделать дома. Вы сказали, что он может сделать дома. И вот расстояние между этим должен и может, есть еще хочет, конечно же, мы предполагаем, что вот это та самая квинтэссенция педагогики и психологии тоже школьной, то есть выработка установки на то, что что-то необходимо делать, на то, что даже то, что я делаю по желанию, все равно будет требовать каких-то волевых, не знаю, интеллектуальных усилий. Собственно, вокруг этого все разговоры-то и идут, вопросы, а сколько этих усилий нужно, а вот то, что он так устает, или, может быть, не надо делать вообще, или он мало делает, вот здесь
все. А сколько соблазнов, телевизор, улица, компьютер и так далее, и так далее.
Главный соблазн, главный соблазн в голове, этот соблазн был всегда, мозг всегда может взять и сделать такой выверт, сказать, я вот не буду сейчас об этом думать, подумаю о чем-нибудь другом.
Хорошо, а вот по поводу того, как изменяется домашнее задание с возрастом. Насколько я знаю, в первых классах нет домашних заданий.
Почти нет.
Но поскольку все-таки это больше в игровой форме происходит обучение, но родители же могут эту игровую форму продолжить дома, спросив у ребенка, а чем вы сегодня занимались, а что вы сегодня там делали на уроке, и потом это продолжить дома. Но вот как изменяется домашнее задание, уровень, ответственность, объем, может быть, с взрослением школьника?
Это не последовательность, а прогрессия. И здесь тоже много вопросов, потому что родители, конечно же, сталкиваются с непредсказуемо большим увеличением этого домашнего задания, и не только даже при переходе из первого во второй класс, там более-менее мягко, а вот от первого к четвертому, и тем более потом из четвертого в пятый. И усилия, которые затрачиваются, они иногда непомерные, ну, для разных детей. И более того, они неэффективны. Мы все понимаем, что учится не только сам ребенок, когда поступает в первый класс. В общем, вместе с ним учатся родители. Если не вся семья, то, по крайней мере, кто-то из родителей достаточно активно. И это, я сейчас хочу подчеркнуть, это не защита тезиса о том, что вот нужно категорически со всеми домашними заданиями делить, значит, ответственность и выполнять их. Нет. Роль родителя – это обучение самостоятельности и развитие самостоятельности, помощь в организации своего времени и усилий таким образом, чтобы даже при увеличении объема домашних заданий они не превращались бы вот в колоссальный стресс, в невозможность, не знаю, за что схватиться. А помощь-то нужна, конечно.
То есть помощь нужна скорее не в решении примеров, а в организации процесса. Вот это то, что не всегда осознает родитель.
И поддерживание интереса, наверное,
ну,
к этому.
Понимаете как, если у нас на уроке по какой-то причине не создается интерес к чему-то, то да, нужно этот интерес, наверное, помогать зарождать. Но, к сожалению, не каждый родитель просто, ну, требует это от родителя, мягко говоря, ну, не от каждого мы потребуем, не от каждого мы этого добьемся, потому что не каждый родитель будет, там, допустим, развивать интерес к предмету музыка, который идет в начальной школе, только потому что вот там не развивают этого интереса. Вот. И также может оказаться сложно развивать интерес к, допустим, предмету химии в 8 классе, когда родитель, ну, действительно уже по каким-то причинам мог забыть сам какие-то основы химии, потому что к ней не обращался. Поэтому именно ставить в такую позицию и говорить, вы родители, вы еще и ответственны за то, чтобы ребенок качественно выполнил домашнее задание, наверное, это было бы не очень честно. Но помочь ребенку научиться самоорганизации – это то, что действительно в полной ответственности родителей.
Спасибо. Иногда можно слышать у родителей, вот даю тебе полчаса, чтобы выполнил все домашние задания. Сколько должен тратить ребенок на выполнение домашнего задания? Это зависит от, и от чего это зависит? От его, так сказать, таланта, от его усидчивости, от объема, естественно.
Ну, совет, наверное, тут можно дать. Он будет звучать немножко абстрактно, но ничего другого, наверное, нельзя предложить. Ребенку необходимо посочувствовать. Посочувствовать ему необходимо, ну так, глубоко, то есть осознать на уровне своем взрослом, действительно ли трудно то, что он делает, и сколько действительно на это времени нужно. Может быть, если тот же самый родитель возьмется выполнять это домашнее задание, он и за час его не выполнит. Ну, кто его знает? А сказать вот за полчаса, чтобы выполнил, и все, ну, это очень легко. Наверное, вообще категория вот такого шантажа или, я не знаю, вот еще иногда звучит, вот если ты не сделаешь домашнее задание, не пойдешь гулять. Ну, казалось бы...
Не
вот,
получишь того-то и того-то.
Да, на поверхности лежит, чего же не пользоваться этим приемом. Может быть, один раз, я не берусь сказать даже, какой раз можно это сделать. Это, конечно, предмет внутрисемейной этики.
Понимаешь, как здесь нельзя сделать так, что ты начинаешь шантажировать... И это становится такой стрессоустойчивой моделью.
Во-первых, стрессоустойчивой моделью. Во-вторых, чем располагает родитель всегда? Потому что он большой, сильный, умный. Ну, по определению, будем так все-таки считать. Он может располагать теми видами помощи, которые реально помогут. Угроза не поможет выполнить домашнее задание. Она, наоборот, может быть, заставит зажаться, потому что родители-то часто думают, вот прозвучит угроза, и он сконцентрируется. Но если родитель начнет задумываться над тем, а если в мой адрес прозвучит угроза, ну, не со стороны ребенка, со стороны моего начальника, это что, мне поможет выполнить работу? Да нет. И здесь скорее нужен диалог и разбирательство с тем, какие действительно сложности существуют и в чем нужно помочь. Может, действительно, ну, я скажу странную вещь, но сегодня в очень многих детских комнатах есть телевизор. Ну, может, все-таки договориться, сообща, и не ставить телевизор в детскую комнату? Потому что, ну, конечно, соблазн. Чего же его не включить-то? А может быть, заняться чем-то другим и как-то по-другому добиваться совместных развлечений.
Спасибо большое. Давайте мы, друзья, напомним наш телефон прямого эфира, чтобы нам начали звонить наши радиослушатели, которые хотят включиться в разговор. Итак, 325-61-77, 325-61-77. Кто не звонится, может набрать номер 680-15-16, 680-15-16 и продиктовать свое короткое сообщение оператору связи. И это сообщение появится вскоре на мониторе нашего компьютера. Ну вот, мы вот заикнулись так немножко о том, об участии родителей в выполнении домашних заданий. Как вы относитесь к тому, что родители, ну, не хватает у них терпения, они иногда или почти за ребенка выполняют задание, или совсем садятся и делают то, что задано ребенку, делают сами.
Ну вот, знаете, Николай Матвеевич, у меня есть опыт уже 2 лет обучения в школе. Вот есть некоторые задания, которые задают нам в школе, нам. Я обычно не употребляю это слово, но в этом случае нам. И вот, вы знаете, иногда грешу, выполняю, когда задание превышает возможности ребенка, и я это чувствую. Но эти задания какие-то, ну, действительно являются непомерные, они за пределами учебника. И они связаны в основном с исследовательской или проектной деятельностью. Эти задания, ну, я помогаю делать, активно помогаю. Но здесь важное «но» то, что ребенок, я ребенку все объясняю, что нужно делать с этим заданием.
Звонок?
Да,
ну, мы
договоримся. Давай нас прервем. Да. Ну, во-первых, в нашей аппаратной сидит ваш ребенок, она все это прекрасно слышит. Мы выдаем
она
маленькую...
это все прекрасно знает.
Знает, выдаем маленькую тайну. Ну, а вот действительно, поступил звонок, и мы слушаем нашего радиослушателя, который до нас дозвонился. Пожалуйста, в эфире слушаю вас. Представьтесь, пожалуйста, для начала.
Алло. Людмила Петровна.
Да, Людмила Петровна.
Я закончила школу в 1955 году.
Угу.
Я скажу так, задания домашние обязательно нужны. Почему? Вот математика. Я в математике была достаточно середняк, в общем, по учебе, а по математике была достаточно сильна. У нас умница-учительница всегда давала домашние задания. Вот это сделать всем, а это у кого получится. И я садилась дома за уроки, я делала в первую очередь то, у кого получится, то есть трудные задания. Мне надо было встретиться с этим заданием, как говорится, без подсказки учителя. Вот. Иногда до 2 ночи сидела. А на урок я могла прийти не сделанными уроками, обязательными. И потом, вот у меня дочка уже училась. Начали, тут немножко система другая изменилась через 26 лет. Она приходит домой, нам сегодня объяснили вот это, а завтра будет контрольная. А я, говорит, ничего еще не поняла. То есть человек, ребенок должен вжиться и сам дома попробовать это выполнить, подобные задания. Тогда он будет готов к контрольной.
Это...
Ой, я помню, я
да, не вопрос, а мнение прекрасное. Спасибо вам огромное. Вы напомнили вот о чем. Мы не ставим вопрос, я надеюсь, никто, даже из радиослушателей, не ставит вопрос, давайте, вот нужны домашние задания или нет. Но мы договорились, что они нужны, без них полноценное образование растущему человеку не получить, не успеть, не сделать, не вжиться в это. Если говорить о помощи родителей, вот продолжая мысль Настину, я бы, наверное, вот что сказал. Мне кажется, что львиная доля помощи родителей и в начальной школе заключается в помощи скорее психологической, какой-то такой вот эмоциональной, в том самом деятельном сочувствии, которое можно оказывать ребенку. Мои дети уже совсем взрослые, но я помню, что вот старшему, например, сыну как-то особо не требовалось, как-то он так вот был более самоорганизован. Младшему было труднее, он не был и там глупее или ленивее, нет, ему просто было труднее, и мы как-то вдвоем с ним договорились, не подписывая никаких бумаг, что часть заданий, которые вот такие рутинные, может быть, я буду сидеть рядом с ним. Это не значит, что я буду смотреть в тетрадку и смотреть на часы, как-то я буду тут вот... поддерживать его, даже не подстегивать, а поддерживать. Это трудное дело, я не имею в виду, что я вот хвастаюсь, а в том, что найти эту грань между тем, что я вот сейчас буду подгонять его и вгонять в стресс, или я буду поддерживать и позволять ему не уходить взглядом в сторону слишком уж сильно, или там не задумываться при переходе со строчки на строчку, когда можно делать темп достаточно спокойный, но тем не менее ровный. И вот эта помощь очень нужна. А, к сожалению, часто родители думают так: моя главная помощь – это эмоциональное воздействие, причем часто воздействие негативное, напугаю, заставлю, скажу, шантажирую, глядишь, сделает, а это не очень будет работать, тем более в условиях заданий сразу по разным предметам и увеличивающихся.
Нужно ли каждый день контролировать домашние задания, заглядывать в тетрадку, что сделал, правильно ли сделал, проверять, исправлять ошибки?
Хороший вопрос. Если они есть. Вот я бы ответил, наверное, так. В той степени, в которой это помогает ребенку. Наверное, в старшем классе было, уже там, начиная с 7-го, с 8-го, было бы странно, когда уже подросток, все-таки мы воспитываем человека, сознательного, хочет, чтобы он сам себя мог как-то организовывать, а мы продолжаем его спрашивать. Но мы же не спрашиваем у него, надел ли он носки, не забыл ли он надеть носки. Мы предполагаем, что он их надел, или там, еще что-то. И поэтому, наверное, в начальной школе поддерживающим тоном, прежде всего, и тон очень важен, мы спрашиваем, имея в виду вот в конце этой фразы, этой интонации, не нужно ли тебе чем-то помочь? В том числе, не нужно ли тебе помочь вспомнить, что, может быть, было что-то еще? Это тонкая грань, но мне кажется, она должна сходить на нет постепенно, вот при переходе из средней школы в старшую уж тем более.
Вообще довольно, скажем так, хорошей практикой было бы заглянуть родителям все-таки вперед и попробовать, подобрать, допустим, сейчас очень много открытых материалов.
Электронные дневники?
Я имею в виду, что можно в учебник заглянуть на год вперед, посмотреть, что там есть. И, допустим, если мы...
Хотя бы на месяц.
Хотя бы на месяц вперед, хорошо, ладно, на год, это я махнул, да? То есть подобрать, может быть, какие-то фильмы, которые есть в сети в открытом доступе, чтобы вот просто расширить картину мира по тому, что будет происходить на следующей неделе.
Вот, это очень важная вещь, потому что мотивация. Фильмы не с точки зрения, давай ты еще и это запомнишь, а скорее с точки зрения того, что, есть материал, не самый, назовем его так, скажем, веселый. Или не самый увлекательный, а фильм или видео может дать представление о том, о чем не написано в учебнике.
Спасибо большое. У нас есть еще один звонок. Пожалуйста, в эфире представьтесь для начала. Алло.
Я Инна Александровна.
Инна Александровна.
Немного лет я детей учила и сама училась в школе, когда это было до нас, до настоящего. Угу. Как вели себя преподаватели? Зависит. Дети разные. Один учит забрёжкой, второй пока не поймет. Бесполезно заставлять учить. И чтобы понял ребенок в школе, что не понял, нужно дома, конечно, следить родителям, это первое, обязательно. Но и не снимая обязанности с преподавателей, которые, например, доказали теорему, в школе я училась, или задача. Поднимите руку, кто понял, кто не понял. Кто не понял, она вызывает к доске и помогает, и все, значит, вот человек стоит и разбирается. И теперь, значит, дома, например, заниматься. У меня были такие случаи, что, ну, не понимает задачу ребенок. Я беру три карандаша, черный, красный и синий. Пишу, говорю, рисуй задачу, которая простым карандашом. Что известно, обозначь синим. Неизвестно красным. Нас так не учили, ругается. Я говорю, что делай, как я могу, и как вообще. Нарисовала, а что ты теперь думать? Тут вот нечего, а сидела больше часа. И с математикой, вот с физикой, математикой, все время сидела, помогала. Не потому, что я подсказывала, пока добивалась, пока не поймет. Если я пойму, что где-то чего-то, дети разные, сидят они в школе. У кого-то дома чего-то случилось, кто-то где-то потерял какую-то мысль, и он приходит уже на следующий день, может и не слушать. Я всегда начинала с того неделю назад, где он потерял мысль. Вот это очень важно. Конечно, родители, я скажу, что или у меня и племянники были, сидела с ними, и дети, и внуки. Поэтому вот такое это
мое. Спасибо вам большое, спасибо. У нас не так много времени остается, но очень важный вопрос пришел на пейджер. Какая литература существует по вопросу «Дети, домашние задания», причем и для учителей, и для родителей, а может быть даже для детей?
Мы, наверное, как бы не очень разумно воспользуемся, если сейчас будем перечислять все книжки. Я бы, наверное, дал такую, ну, вот общую линию. Первое. Да, в интернете, в частности, существует довольно много рекомендаций по поводу, если вы набираете ключевой вопрос, как помочь ребенку выполнить домашнее задание или роль родителей в выполнении домашнего задания. Все сегодня в ладах с интернетом можно найти. Ну, и вы увидите сами, если это, в общем, книжка, статья найдете. Но я бы сейчас про другое сказал. Мне кажется, что довольно все-таки полезно родителям изначально вот искать не конкретный совет, как помочь выполнить домашнее задание, а все-таки прочитать что-то более системное про то, как устроен его ребенок. И прочитать, например, не самую большую работу, но, тем не менее, очень интересную работу или работу Льва Семеновича Выгодского, например, там «Речь и мышление», и вот его педагогические работы. Потому что там написано, как ребенок думает. Там написано, почему ему трудно, например, делать то, чего он пока делать не умеет. Ну, я так очень вольно излагаю. Почитать книжки Владимира Левии тоже, где, в общем, написано о тех взаимоотношениях, которые должны быть в том случае, если есть проблема в выполнении одним того, чего хочет другой. Я так витиевато говорю. Но вот искать нужно, мне кажется, сначала про то, как устроен ребенок, как устроен его растущий мозг, организм, а дальше уже искать конкретные советы, потому что, ну, совсем конкретных советов нет, у каждого будет своя стратегия.
Спасибо. Я, наверное, здесь предостерегу наших радиослушателей, ну, в общем, кто здесь, есть такая опасность наткнуться на книги, которые будут называться «Готовые домашние задания».
Угу,
я считаю, что это действительно такая... Ну как, издательства издают, потому что это покупают. Покупают дети, этим пользуются, потому что это покупают родители. Вот купить книгу с готовыми домашними заданиями на сегодняшний день тактически вы поможете ребенку там в 5, 6, 7 классе. Но принципиально это большое предательство для собственного ребенка, потому что рано или поздно ребенок выйдет на тот уровень, когда ему нужно будет самостоятельно принимать решения по поводу решения там или выполнения каких-то заданий не только дома, но и в классе, и на экзамене. И если он не освоил базово какие-то элементарные вещи, которые нужно было осваивать на предыдущих ступенях, то он получается, что он попадает в ловушку. Ловушку, которую расставил как бы заботливый родитель. Забота родителя относительно домашних заданий заключается не в том, что вы ему сейчас продиктуете готовое решение, а в том, что вы поможете все-таки разобраться как решается или как делается то или выполняется то или иное задание.
Спасибо большое. Вот мне хочется очень успеть задать вопрос, а существуют ли домашние задания в других странах мира, вот там школы, гимназии и прочее?
Существуют, и больше вам скажу, они, ну, примерно в той же, ничего нового тут не придумано. Все равно это тетради, все равно это работа с текстами, это чтение, это вычисление и так далее, и так далее. Тут интересная вещь вот какая. Это я к тому, что очень сложная сама по себе, ну, проблема, как противоречивая. Например, есть исследования международные по качеству образования, где объективным образом сравнивается, в каких странах школьники вот лучше усваивают школьную программу и лучше там знают, что они должны знать. Наверху находятся, достаточно высоко находятся две страны. Одна находится совсем наверху, это Финляндия, например. Ну, уже традиционно, довольно много лет. Хорошая там система школьного образования, очень хорошие учителя. Рядом с ней, относительно недалеко, находится, например, Китай. Так вот, в этих странах, которые очень близко, ну, мы, кстати, по этой таблице довольно далеко от них находимся, в третьем десятке. Вот в этих двух странах количество домашних заданий, оно не просто сильно, а оно очень сильно различается. В Финляндии, да, в Финляндии они, домашние задания тоже есть, но если сравнить финское домашнее задание и домашнее задание в Китае, это будет часто в разы. А результаты близкие. И сами, например, китайские педагоги и специалисты говорят, мы понимаем, что наша система как эффективна, мы же видим качество, но количество стресса, количество усталости школьной, которая накапливается, запредельно. Как бы нам...
Китайцев больше.
Ну да, 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 да. Домашних заданий больше в разы. Как бы нам так вот сделать свою систему, чтобы у нас остались результаты, как у финнов, а домашних заданий было меньше.
Спасибо большое. Но вот мне очень хочется еще вот что узнать. А если ребенку это неинтересно? Вот мне кажется, все-таки интерес должен играть какую-то очень важную роль. А если вот предмет, которым ему задан, неинтересен, он понимает, что он не будет в жизни в дальнейшем этим заниматься, это не станет его профессией. Вот как подогреть, организовать интерес у ребенка?
Я сначала скажу, потом нелюбимому предмету. Настя, наверное, продолжит. Я бы не абсолютизировал интерес, потому что есть множество вещей, которые мы делаем без особого интереса, но, допустим, с установкой на то, что это нужно делать. Тут проблема в другом. Если это только надо и непонятно, кому надо, или это не очень интересно, надо мне. Ну, многие из поколения сегодняшних родителей учились в музыкальной школе. И на самом деле довольно даже многим это нравилось, многие даже кто-то продолжает музицировать. И все помнят, что, например, заниматься гаммами, ну, не очень интересно, мягко говоря, не очень интересно, но без них не будет беглости пальцев. Поэтому установку нужно, мне кажется, давать на устойчивую волю, добровольство. Вот это слово, наверное, я употреблю в том отношении, что ты делаешь.
Вот зазвучала музыка, значит, осталось всего 3 минутки для нашего разговора. Я в конце хочу привести одну маленькую параллель. Театр. Актер. И ему дается домашнее задание подготовить роль, какие-то наблюдения в жизни сделать, то есть как бы слепить образ.
Да, не выучить текст.
Не только выучить текст, но еще и придумать эту роль, подсмотреть в жизни какие-то интересные наблюдения и взять к себе в актерскую копилку. Это тоже ведь своеобразное домашнее задание.
Конечно. Если актер его сделает плохо, мы зрители это увидим.
И от успешности этого задания зависит то, какая будет роль, какой будет
характер
спектакля. И так далее. Пожалуйста, по традиции, очень коротко, полминуты подведения итогов нашего сегодняшнего разговора каждому из вас.
Ну, я, наверное, так подведу итог, заканчивая тем, что отказываться от выполнения чего-либо, пока нам школа отводит время учиться, наверное, это было бы глупо. Наверное, я бы сказала так. Сначала нужно взять все знания, которые можно взять, а потом уже делать выбор относительно профессии или чего-то там. То есть, по крайней мере, 9 лет своей жизни можно даже не задавать себе вопросов, надо мне это будет в будущем или не надо.
Научиться учиться,
да.
Я бы, наверное, сказал такое пожелание родителям. И так, к сожалению, в нашей жизни довольно много ситуаций, которые провоцируют на конфликт между людьми и между родителями и детьми тоже. Домашнее задание, к сожалению, одна из очень намагниченных вещей. Стремиться нужно к тому, чтобы это сложное дело приводило все-таки не к конфликту, а к сотрудничеству, к союзу, каким бы трудным оно ни было.
Спасибо большое. Напоминаю, что участниками сегодняшнего разговора были кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и педагогики личностного и профессионального развития Санкт-Петербургского государственного университета Анастасия Анатольевна Асбель и доктор педагогических наук, профессор кафедры непрерывного филологического образования и образовательного менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета Леонид Сергеевич Илюшин. Вел программу журналист Николай Кавин. В аппаратной работали звукорежиссер Елена Голобородько и радиоинженер Сергей Корешков. Мы с вами на сегодня прощаемся. До встречи ровно через 2 недели. Всего доброго, друзья.